Скажите мне, пожалуйста, вот как коренной симферополец, крымчанин, все-таки вот то, о чем говорят, что это было вот этот референдум и все эти дела, что это была там всенародная поддержка, что это инициатива снизов, что вся милиция, правоохранительные органы были на стороне, так сказать, пророссийских, как это сказать, элементов, так скажем, назовем такое слово. Вот насколько это все соответствует действительности?
Да, это соответствует действительности. Ну, скажем так, они подвели к этой действительности. То есть в Крыму, где-то с конца 80-х годов, всегда разыгрывалась карта противостояния русскоязычного населения и крымских татар. Если вы отслеживали, ну, все происходящее на тот момент там сперва спровоцировали все-таки конфликт между крымскими татарами и русскими. Причем татары опять оказались в большинстве, потому что они наиболее такие организованные, скажем так. Вот это и спровоцировало. Я, честно говоря, воспринимал это все как несерьезное. То есть у нас уже была такая история в 92-м году, когда у нас избирали президента Мешкова, когда Крым стал автономией. Ну, я думал, что это, ну, на таком уровне будет. Аксенова как политика я всерьез никогда не воспринимал. К тому же, я уже говорил, что я офицер милиции в отставке, я работал в подразделении, и кто такой Аксенов, я знаю. Константинов это тоже не политик, это хозяйственник, скажем так, барыга. Поэтому я воспринимал это все, ну так, несерьезно. Я до последнего не верил, что это произойдет. Вот. Присутствие российских войск в Крыму нас тоже не удивляло. Севастополь этот, ну, там всегда были русские войска. И я был сторонником того, что Севастополь еще надо было в 91-м году отдать России, что это все-таки город русских моряков. Это действительно так. Вот. Я вам честно скажу, если бы меня вся эта эпопея не коснулась, я бы, может, и остался бы в Крыму.
А каким образом она вас коснулась?
Там, в этом русском блоке, есть такой два человека. Это Сергей Цеков, это зам Аксенова. Вот. Ну, серый кардинал, он такой, знаете, Аксенов это так, ну, лицо компании. А Цеков это серый кардинал. И атаман русской казачьей сотни Соболь, ну, вот, Храмов. Храмова я пытался приземлить в течение 8 лет. То есть все знали, что казачья сотня Соболь это ОПГ. Они занимались рейдерством. И как только мы его брали, извините за выражение, за жопу, он всегда начинал кричать: «Помогите, русских бьют». Это есть в интернете. Вот. А Цеков я уже когда работал адвокатом, мы занимались отслеживанием тендерных закупок. Цеков он бывший врач. Он со своей семьей отжал у государства 3 компьютерных томографа. Вот. И в больницах города Симферополя поставил этот компьютерный томограф на поток. То есть любой человек, который обращался в больницу, почему-то должен был проходить обслеживание, томографию делать. То есть это было обязательное такое. Знаете, как вот флюорография каждые полгода. Вот. Мы в судебном порядке доказали, что это было противозаконно, и вернули это государству. Ну и плюс только, вдобавок ко всему, у меня ряд друзей принимали активное участие в Майдане, Евромайдане. Вот. И один из них погиб на Майдане. И мы ездили в Киев, забирали его тело. А эти нам пытались противостоять в том плане, что они не разрешали нам его похоронить на территории Крыма. Ну а когда это все случилось, у меня сперва подожгли машину, а потом пытались подпалить офис. Поэтому я принял решение, что надо выехать. Как только я выехал, мне по электронной почте прислали уведомление о том, что я 5 лет невъездной на территорию Российской Федерации, а впоследствии меня уведомили о том, что в отношении меня Следственным комитетом возбуждено уголовное дело за разжигание межнациональной розни. И вдобавок ко всему меня объявили предводителем правого сектора в Крыму. Поэтому.
А, ну так во, у вас такой статус.
Да. Я даже горжусь.
Логично. Я тоже горжусь личным знакомством с Бориславом Березой. Хоть меня тут еще не признавали как бы правым сектором в Беларуси. Скажите, все-таки, вот когда был этот конфликт, я звонил русскому, российскому сенатору Андрею Климову и спрашивал, так что же там происходит? И он мне доказывал, что это просто из одной части российской, которая дислоцируется в Крыму, в другую, вот, так сказать, планово переезжают люди, все дела такие. Вот насколько ваши наблюдения, насколько все-таки там русские солдаты, российские солдаты, больше брали инициативу, чем вот местная так называемая самооборона?
Ну, самооборона, вы поймите, самооборона, созданная Аксеновым, это гопота. Ну, объективно так говоря, это гопота. По большому счету. Там есть у меня такой, в кавычках, лучший друг, Самвел. Он там себя Самвелом называет. Позывной у него Самвел. Который там позиционирует себя как гвардеец-десантник, человек, который служил там в ВДВ, там в Афганистане воевал. Так вот он гопник. Он обычный гопник. Самооборона это... А зеленые человечки... Ну как, передвижение российских военных колонн в Крыму, это не было там каким-то шоком, да. Это было нормально, и российские... Ну вообще, вот россияне, они же воспринимались как братья-славяне. Не было же такого. Как и белорусы, и как, ну как все. Вот. Ну это... Ну россияне стояли сзади, впереди запускали самооборону, бабушек этих, понимаете, которые там хотят обратно в Советский Союз. Войска стояли просто сзади.
Скажите, вот все-таки ваше мнение как сотрудника правоохранительных органов, которые, ну, как говорят, как КГБистов былых не, бывших не бывает, так и милиционеров бывших не бывает. А вот, то есть, как вы оцениваете сегодняшнюю власть Крыма с учетом вот биографий Аксенова и всех остальных людей вами названных? Вот это что, к власти пришла ОГП?
Ну, это пришло, да, ОПГ, но я думаю, что сейчас, после выборов, вот, которые там сейчас пройдут, там все поменяется. Я прекрасно знаком с теперешним начальником полиции Симферополя. Это мой коллега, с которым, это Дима Неклюдов, полковник Неклюдов. Это хороший профессионал, ну, решил человек стать полицейским. Потом очень много там осталось, ну, которые работают. Я прекрасно знаком с министром внутренних дел Крыма, с господином Абисовым. Это Абисов-младший, старший командир Симферопольского «Беркута». Ну, мы поддерживаем отношения, как бы даже вот там в Фейсбуке переписываемся, ну, до сих пор. Я не могу о них ничего сказать полно, да, как а то, что они перешли на сторону оккупантов, ну, это их личное, ну, личное решение. Аксенов и Константинов, я думаю, что, ну, точно так же, как и наши там, Няша прокурор, да, они пока там, ну, они им пока нужны, пока там идет какое-то становление, ну, придать этому законность. А потом их просто поменяют. Россияне себя в Крыму повели, ну, ведут таким же образом, как вот у нас на Украине. Пришел кто-то власти, и там, донецкие, все, везде донецкие. Точно так же и там их повернут. Единственная сила, которая там сейчас им противостоит, это крымские татары. Ну, я думаю, со временем и с ними договорятся.
Угу. Ну, я вот, кстати, делал буквально пару дней назад интервью с Мустафой Джамилевым, и он как бы говорит, что боится наоборот, что их там много угроз, что депортируют, вырежут, ну и как бы вот относятся как к пятой колонии.
Татары, татары, они же себя, ну, вот татары это то же самое, что они кричат там, мусульмане помогайте. Я думаю, что, скорее всего, они... С ними договорятся. Видите, Чубарова и Джамилева отсекли, то есть они сидят сейчас гимнически, да? Вот. И причем я когда выехал, я в Херсон приехал-то первый, ну, из крымчан. Со мной тут носились, как дурни со ступой, понимаете? Тут и телевидение меня снимало, и Патриот там, и это самое. И когда я начал заниматься, ну, вот проблемами еще тогда только крымчан, когда крымчане выезжали, ну, их немного было, я пытался как бы скоординироваться с Менджелисом, они меня послали. А вот на сегодняшний момент, когда у меня здесь уже достаточно, ну, такие серьезные позиции, у нас есть общественная организация, у нас есть печатный орган, теперь они и пытаются договориться со мной. Понимаете? И я их точно так же теперь посылаю. Поэтому я думаю, что как бы там ни было, Путин человек-то далеко не глупый. Там, как бы его ни называли, и окружение у него там не идиоты. Я думаю, будут договариваться. Им надо спокойствие там наводить, а не ажиотаж вокруг этого Крыма. Вот и все.
Скажите, вот все-таки есть у вас связи, ну первый вопрос, есть у вас связи с Крымом и вот, скажем, те сотрудники правоохранительных органов, там военные, которые перешли на сторону России, вот были информация, что их там, скажем, посылают служить куда-нибудь там в Дагестан, еще там куда?
Ну и... да, крымский «Беркут» в полном составе сейчас находится в Кабардино-Балкарии. Это у меня точная информация, потому что два моих товарища там служат. Но, ну, там не то, чтобы там совсем в полном, но большинство их отправили в командировку в Кабардино-Балкарию. А на территории Крыма сейчас осуществляет свою деятельность новосибирский ОМОН. Значит, присылают в основном ну, оттуда, с Урала, с Сибири. Вот сейчас новосибирцы. Вот. И в Армянске стоит батальон чеченской милиции «Восток». Это я знаю точно, потому что я из Донецка, когда выезжал, нас не выпустили в сторону Украины, мы выезжали через Россию. Ну, я людей вывозил через Россию. И возвращаться мне пришлось через Краснодар, и потом через Керчь, ну, сюда на Херсон. Угу. Поэтому. Угу. Это я все видел, это я все...
И второй вопрос в этой связи. Ну вот как бы остались там знакомые, друзья, родственники, простые люди. Вот много говорят о том, что, скажем, Украина воду перекрыла, что продукты не подвозят. Вот как ситуация все-таки? Есть...
Я вам скажу так. Главный критерий, да, главный показатель – это моя мама. Мама у меня 48-го года. Мама у меня интеллигентнейший человек. Она бегала с этой ленточкой, понимаете? Ну там носилась. Там, за Россию, она там на референдум ходила. Вот, сейчас она у меня была преподавателем Симферопольского медицинского университета. Вот. И сейчас моя мама вот, практически, ну, почти постоянно находится у меня в Херсоне. То есть она, ну, она получила российское гражданство, ну, этот паспорт, но она сохранила и украинский. Потому что, вот, допустим, она вела очень большую научную деятельность, ездила на всякие там симпозиумы в Европе, да, она врач-радиолог. Вот. А когда их поставили перед выбором, что если хотите остаться преподавать в Симферополе, вступайте в медицинскую академию Российской Федерации, европейцы сказали, если вы это сделаете, значит, вы потеряете вот этот свой европейский статус, ну, врача. Угу. Поэтому она отказалась преподавать в российском вузе и ездит сейчас здесь в Херсон, читает лекции.
Угу. Ну, это вот такая чисто профессионального точки зрения, она пошла на этот шаг. А вот как вот на бытовом уровне там у простых людей, вот сказывается как-то, скажем, перебои с продуктами, что украинские продукты с трудом доходят, там, с водой
как-то? Я не знаю, как они туда доходят, ну, как бы это, вот мы когда были в Чернигове, да, ну, вот где Стрижак нам преподавал.
Да.
Вот. Мы там создали, ну, да, там, создали мониторинговую группу, я здесь в Херсоне координатор. Вот мне ребята сейчас скидывают фотографии из супермаркетов, да? Ну, вот позавчера мне скинули очередную информацию. Значит, самый дешевый кефир в городе Ялте на данный момент в супермаркете, краснодарский, пол-литровая упаковка, стоит он 69 рублей. Ну, вот делите на 3. Причем, как ребята пишут, кефир не самого лучшего качества. Mm-hmm. Украинские продукты, у меня здесь со мной 3 крымских татарина парня, которые выехали. Они открыли бизнес, они закупают сельхозпродукцию здесь, в Херсоне, у них небольшой микроавтобус, и возят ее туда, в Крым.
Ясно. Катя, а вот вообще много ли крымчан уехало на материковую Украину?
Я не могу говорить за всю Украину, да, я могу вам сказать, сколько у меня здесь в Херсоне и в Херсонской области. Значит, гражданских у меня здесь 492 человека, это гражданских. Вот, и выехало очень много военных с членами семьи. Но там у меня точных данных нет, потому что их под крыло тут же взяло Министерство обороны. Но там порядка, если брать всех вместе, тоже человек 600, наверное, пограничники здесь в Херсоне. По всей Украине, ну, тут это, разная информация, я не берусь говорить, там, озвучивать ее, насколько она точная.
Угу. Скажите, а вот вообще, насколько легко даже в пределах одной страны, ну, если брать вот все-таки Крым, у нас считают все-таки украинским, даже в пределах одной страны, вот взять, сорваться с одного места и уехать в другое, насколько это легко, насколько готовы были в том же Херсоне принимать крымчан?
Херсон уже, к сожалению, закрыт, потому что это мы уже понимаем, и мы об этом везде говорим. Потому что Херсон один из первых, мы одни из первых, наш фонд кинулся вывозить людей из зоны АТО. Вот. Ну, в Херсоне, вот в Херсоне и в Херсонской области уже ну, практически нет мест. Мы сейчас, я вот это привез последнюю группу, 94 человека. Еле-еле расселил. Вот еле-еле. Но люди со временем, ну вот крымчане, например, у меня уже в общежитиях, вот предоставленных государствах, живет всего 4 человека. Это холостые молодые парни. Крымчане все трудоустроены, все работают. Вот. У нас здесь уже родилось двое деток. Ну, вот. А Луганск, Донецк, мы все-таки надеемся на то, что эта войнушка рано или поздно закончится, и у людей будет шанс вернуться.
Скажите, вот все-таки, как вы пришли к тому, что надо вывозить людей из зоны АТО, ну вот с Луганска, Донецкой области, вот что подтолкнуло к этому, какая там информация или случай какой-то может?
Нет, ну вы можете зайти на сайт газету «В гору», это херсонская газета «В гору», то есть изначально я занимался такими точечными вывозами, то есть я занимался... Там мы бабушку вывозили, 81 год, от которой отказались все гуманитарные миссии на основании того, что боялись, что они не довезут. Потом мы вывозили из Луганска человека слепого, инвалида первой группы по зрению. Вот. И мы просто, ну как, мы заработали репутацию, и об этой поездке в Донецк меня попросили люди, ну, которые нашли мои телефоны в социальной сети. И они попросили приехать, ну, помочь им с выездом. Вот. Я сперва, конечно, боялся, потом связался, нашел все-таки связи с этими, ну, скажем так, адекватными сепаратистами. Естественно, предварительно с ними договорился, а потом уже принял решение, что поеду туда непосредственно сам. Потому что принимать решение отправлять кого-то туда из своих ну, людей, там, волонтеров, и брать на себя ответственность, не дай бог, что-то с ними там случится, я не мог. Вот за себя-то я могу отвечать, а за других нет. Поэтому принял решение, поехал и просто. Но, честно скажу, больше не поеду.
А что так?
Страшно.
Вот расскажите об этих страхах. Вы же договариваетесь там с конкретными якобы адекватными сепаратистами. И что, да. Эти договоренности...
Ну, во-первых, страх происходил не от сепаратистов как таковых. Значит, там, ну, вот непосредственно в Донецке, в самом Донецке, нет единоначалия, да? Если в центре там, ну, адекватные там, скажем, сепаратисты, то на окраинах города я их называл папандополы. Ну, то есть вот по внешнему виду, понимаете? Все с оружием. Вот. Ну, как минимум, пьяные. Ну, не могу сказать, что они там обдолбанные наркоманы, да? Ну, пьяные, это как правило. Ведут себя, как все эти, сомалийские пираты. То есть что-то понравилось, какие-то бусики. У тебя тупо их отберут. Вот. Тупо отбирают машины. Ну, просто тупо. Я когда туда ехал, меня сразу предупредили, чтобы я не вез туда никакую ни аудио, ни видео, ни фототехнику. Я ничего не взял, я единственного знакомых взял такой маленький телефон, ну, с хорошим разрешением. В итоге меня спалили, что я фотографирую, я всего успел сделать 6 снимков. Они мне его разбили, но мозгов не хватило, я все-таки вытащил из него карту памяти и свои сим-карты. Вот. И то, что нафотографировал, я все-таки, когда выехал, уже опубликовал. Вот. Самые большие проблемы при въезде туда были даже не со стороны сепаратистов, а со стороны наших служб СБУ. Потому что я с украинским паспортом, ну, как у меня была крымская прописка, так и была. Вот. Меня 2,5 часа там в Константиновке продержали в какой-то палатке наши контрразведчики с мешком на голове. Ну, пока не выясняли, кто я такой. А изначально было сказано, подлюка, едешь воевать против украинской армии. Вот, а страшно то, что непонятно, кто в кого стреляет, понимаете, а ну, пуля дура, а снаряд-то он вообще идиот, получается. Просто при нас прилетела прилетели снаряды Града, которые долбанули по Донецкому краеведческому музею, а мы в этот момент были рядом. Uh-huh. Вот что страшно, понимаете? Поэтому я как бы настаивал на выезде в Украину, но когда вот это случилось, я сказал, хрен с вами, поехали в Россию. Хотя в Россию мне было страшно, я сильно переживал, что сейчас, ну, паспорта показывать надо. Нет, мы вышли через пункт Изварина, вот, потом в России больше у меня документы нигде не проверяли, и уже в Керчи меня встретил мой кум, посадил в машину, ну, вместе с людьми, и мы абсолютно спокойно через Армянск выехали, в Армянске нас тормознули, посмотрели, ну, документы, вот. Спросили, чего едете в Украину. Мы сказали, за продуктами. И просто уехали, все.
Я вернусь немного вот к вашим разборкам с контрразведкой, или там это самое, или их с вами, или ваши с ними. Все-таки что, вот, ну, вы сказали, у вас уже все-таки было имя в этой области, вот, так много понадобилось времени, чтобы проверить, пробить вас, кто вы такой, или в чем причина, или там...
Да, время, именно время. То есть я же, естественно, когда выезжал, я понимал, куда еду. Вот, а хотим мы или не хотим, мы вынуждены сотрудничать с правоохранительными органами, потому что они все равно приходят к нам, и это мужское население, которое приезжает там из зоны АТО, они его проверяют, ну, на предмет вот этих сепаратистских настроений. Uh-huh. Естественно, я когда туда ехал, я их поставил в известность, ну и потом просто это самое. Сейчас. Вы от Елены Владимировны? Подождите секунду, сейчас я. Uh-huh. Вот. Я их поставил в известность, ну, естественно, когда они мне начали там гайки закручивать, я им дал номер телефона, сказал, что вот это начальник, заместитель начальника контрразведки Херсонской области, связывайтесь с ней. И все, как только они с ним связались, меня тут же напоили чаем с бутербродами, вот, посадили в машину, которая шла в Донецк, и отправили.
Скажите, вот вы вернулись в прошлую субботу из Донецка. Еще до этого у меня, я уже читал информацию о том, что якобы людей из Донецка не выпускают, что издан указ, что все мужское население там подпадает под мобилизацию войска ДНР, так называемого. Вот насколько все-таки правда, насколько возможно людям выезжать?
Людей не выпускают в сторону Украины. Это да, это есть. Существуют там какие-то трудности. Какие трудности, там, естественно, никто не объясняет. Вот. В Россию, пожалуйста. Мужское население, да. Но я не видел, и они мне не рассказывали о том, что кого-то там силком забирали. Не могу вам об этом сказать. Я вывозил достаточно много мужчин. Вот. Но при их транспортировке по Донецку и Донецкой области нас, ну, нас достаточно часто останавливали. Никого из той группы, кого я посадил в автобус, никого из автобуса не вытащили, не заставили брать в руки автоматы и идти воевать. Угу. Вот все, что могу сказать. Ну, вот это то, что касается тех людей, которыми занимался я.
Угу. Скажите, а вот проблем с, так сказать, местной донецкой, там, этой ДНРовской, я не знаю, там, контрразведкой, разведкой или там какой-нибудь службой безопасности были, не были вообще, как приходилось?
Нет, у меня не было, но документы там, когда ходишь по городу, проверяют достаточно часто. Ну, в принципе, как и у вас в Беларуси. Я был не там, как-то в Гомеле.
Спасибо за параллель, да?
Нет, ну вот действительно, вот я был в Гомеле, ну за вечер у меня, помню, раз 8, наверное, проверили документы. То ли чуйка у ваших милициантов такая, то ли, не знаю. Здесь все то же самое, но спасала крымская прописка и рассказ о том, что я из Крыма, я приехал вам помочь, я привез гуманитарную помощь там, ну и прочее, прочее. Когда спрашивали, почему паспорт украинский, я им объяснял, что через Керчь выехать невозможно, она забита машинами, поэтому перся через Украину, естественно, ну и прочее. Вот, человек, с которым я договаривался, когда я приехал, он меня предупредил, что вот в этом районе я тебе гарантирую твою безопасность, ну, в смысле от ДНРовцев. Поедешь там, допустим, в Петровский район, я тебе ничего не гарантирую, потому что эти ребята неконтролируемы.
Угу. То есть получается так, что ты можешь, в принципе, с кем-то договориться, поехать, но от маршрута отклонился на шаг влево, и все, уже никакой гарантии.
Ну, они, у них нет единоначалия, вы понимаете? У них нет единоначалия.
А вообще верить их слову можно, договоренности?
Ну, вот меня человек, с которым я договаривался, он меня не обманул.
Угу. Вопрос такой, все-таки вот вы выехали в Россию, везли группу, там вот все говорят, что очень много беженцев оседает именно в России, туда стремится. Вот те люди, которых вывезли, почему они не захотели в России оставаться, почему дальше поехали?
Нет, я вывез 94 человека, а в Украину я привез всего 7.
Угу.
Остальные остались там. Но, по моей информации, какая-то часть уже вернулась в Украину. Там россияне сами себе сделали волчью услугу, когда начали отправлять людей в Иркутск, там, Магадан и прочее, прочее.
Угу. Вот все-таки, пусть не в таком количестве, как в Россию, но едут беженцы и в Беларусь, с Луганска, вот, например, с Луганской области. И тут у нас вот как бы есть разговоры, что чуть ли не 95-99% из тех, кто едет в Беларусь, они едут сюда в первую очередь тому, что были запачканы, скажем так, в этих своих сепаратистских настроениях, где-то участвовали в каких-то митингах, акциях и так далее, боятся проверки СБУ. Насколько, вот как вы считаете, это может быть правдой?
Да нет, это, ну вы же поймите, не ставят наши там, допустим, наши чекисты, да, такой задачи наказать весь Донбасс, там, всех жителей за участие в каких-то акциях. Я думаю, что, скорее всего, после освобождения, что будет какая-то амнистия, да, для ДНРовцев, ну, кроме тех, кто там особо отличился, скажем так, в кавычках. Ну, нет этого. Я тоже мониторю и российскую прессу, и белорусскую прессу. Ну, перегибают палки. Как наши перегибают, так и эти. Я не знаю, Андрей вам рассказывал, я перед поездкой в Чернигов тоже вывозил из людей, людей из Луганска, непосредственно из самого Луганска. Вот. У нас был паровозик такой, ну, дизельный, и 4 вагона. И столько, сколько на этом паровозе, на этих 4 вагонах висело флагов Красного Креста и украинских флагов, наверное, ни на одном паровозе в мире столько не было. Тем не менее, нас обстреляли наши украинские части, раздолбали нам паровоз к чертовой матери. Вот. Ну, а в прессе написали о том, что это был обстрел градами, типа, там, это самое. Поэтому все врут. И наши врут, и ваши врут, и россияне врут.
Ну да. А вот тоже рассказы о том, что для тех, кто выезжает с Донецка и с Луганска, ну то есть с Донбасса, там на территории Украины созданы там чуть ли не фильтрационные, чуть ли не контрационные лагеря. Насколько вот это вот все правда, неправда?
Есть фильтрационные лагеря, есть, но там ни один человек больше суток не задерживается. Ну, во-первых, на выезде в Украину СБУшники в первую очередь проверяют плечи, шеи и указательные пальцы на руках. То есть, если человек активно использовал оружие, да, у него на руках остаются следы пороховых газов, а на плече и на шее, ну, от постоянного ношения оружия остаются, ну, следы. Вот. Поэтому это есть, да. Ну, надо с ними как-то бороться. Я вполне допускаю, что под видом беженцев могут выехать какие-то, ну, тер-группы, да, когда у нас уже там вот то уже в спокойных суммах там кто-то железную дорогу подорвал, то еще что-то. Это нормальная антитеррористическая работа. Поэтому никто на этом, ну, не... Ну, я как правозащитник на этом не акцентирую внимание. Да, это нарушение каких-то прав, ну... Я считаю, что это все-таки вынужденная мера.
Не, ну, тут я согласен. Такие вот истории читаю в том же самом Фейсбуке, причем от людей, своих друзей украинских, с которыми там журналистов и так, с которых давно знаю, и они рассказывают историю, скажем так, вот своего волонтерства, как они там собирают беженцам какие-то продукты, все такое, привозят и разочаровываются в этих беженцах, потому что работать не хотят, пьют там, да, требования, да, и так далее. Да. Вот да. Насколько вот эти беженцы действительно вот такие...
Да. К сожалению, к моему великому сожалению, 90% таковыми и являются. Это я вам могу сказать, вот вам простой пример. У меня приехала девушка, 24 года, трое детей из Луганска. Встретили, поселили. позвонила, надо то-то, поднял людей, обычных людей. В общем, люди за 3 недели собрали 19 тысяч гривен, передали. Она мне звонит через 3 дня, говорит, там же это, какую-то помощь обещали от государства. Я ей говорю, ты что, офигел, тебе 19 тысяч передали. А я их потратила, пошел узнавать, на что потратила. Не, она купила там дети какие-то игрушки. Нет, она купила себе ноутбук порядка 8 тысяч гривен и купила себе iPhone последний, самый навороченный. Спрашиваю, зачем тебе ноутбук? Детям мультики показывать, ладно, согласен. iPhone. Ну, мне же домой как-то надо звонить. Я говорю, а телефон за 300 гривен тебя бы не устроил? Это вот такое самое. А это да, во-первых, элемент в основном приезжает антисоциальный. Работать не хотят, качают права, устраивают акции протеста, типа «Донбасс вас кормил». Да, это есть.
Возникает логичный вопрос, а нужно ли их вывозить?
Ну, давайте это, я даже на этом зацикливаться не буду. Вот. Если люди просят о помощи, значит, людям надо помогать. Там, к тому же, женщины, дети и бабушки. Поэтому...
Хорошо, вот вы сказали 90% такое антисоциальные элементы. А где же деваются все нормальные социальные элементы?
А нормальные социальные элементы приезжают сами, сами поселяются, снимают жилье.
Ну, логично, да. Если человек сам с головой, он сам пытается свою семью устроить. Да, ну и...
Я вам говорю, чтобы вы понимали, я делаю основной упор, это дети, женщины, и инвалиды и старики. А вот эти, что приезжают, там это у нас тут Донбасс сосы, Восток сосы, я их сосками называю, они гребут всех подряд, то есть заскочили на 20 минут, знаете, так бреднем прошлись, выхватили кого-то, везут, а потом пиарятся. Причем их вывозят, а потом начинают звонить даже мне и кричать, ой, Дим, у нас мест нету, забери к себе хоть кого-то. Мы там попервах забирали, а потом, когда 2-3 раза с такой проблемой столкнулись, я сказал, нет, ребята, вы вывезли, вы и поселяете.
Угу. Логично. Вот получается так, что вот даже эти элементы вывезенные, вот, которые не приспособлены особо к жизни, и вот особо, вы сами говорили, что мужчин много вывозили. Как потом, даже Геращенко писал, что, может быть, надо этих мужчин как-то в Нацгвардию, вот стремятся они как-то проявить свою позицию?
Нет. А нет, абсолютно нет. Причем... У нас уже когда это поняли, мы здесь переселенцев поселяли в общежития каких-то учебных заведений. Вот. А сейчас же подходит 1 сентября, скоро приедут студенты, но их же тоже общежитие надо. Наши местные власти там создали такой прецедент, я на нем писал. Они приходили и говорили, так, мужики, построились, так, завтра к 9 часам военкомат, будем вас вооружать, будете, поедете в зону АТО, голой жопой танки прикрывать. И мужчины просто пропадали. Это есть, да. Нет, особым желанием они не горят. Вот. Очень многие стараются не становиться на учет миграционную службу. Но тогда мы начали поступать так. Не регистрируешься в миграционной службе, нет жилья. Все.
Угу. Ясно. Ну и последнее, чтобы вас там не задерживать. Скажите, все-таки вот вы воочию видели все, что там происходит на Донбассе. Ваше, то читаете, что происходит в последние дни там в зоне АТО. Ваши предположения, ваши предчувствия, как, чем все это закончится?
Это будет перетягивание каната, я думаю, это еще будет не один год, потому что, как вы же видите, значит, как только у сил антитеррористической операции началось налаживание, да, они их начали душить, тут же последовал, ну, такой удар. Это российские войска, на нашу сторону вторглись все-таки российские регулярные части, вот, то есть они сейчас расширят эту зону, я думаю, и уйдут. Вот. Если бы российские власти ограничились только поддержкой, там, вооружениями, да, а не специалистами, уже давно бы мы их задушили.
Угу. Ясно, ясно. Как вы считаете, вот все-таки, то есть на сегодняшний момент такая ситуация непонятная. Надо вводить военное положение, нет?
Я считаю, что да. Но не по всей Украине. Я считаю, что военное положение необходимо в приграничных областях с Россией. Вот. Это необходимо. В центральной Украине нет. В областях, которые граничат с Белоруссией, я все-таки думаю, что у Лукашенко хватит мозгов не ввязываться в эту драку. какой бы он там ни был последний диктатор Европы.
Ну, уже он шутит, что уже не последний.
А, ну уже легче. Нет, я думаю, что вот в Херсонской области нет такой необходимости, потому что вот этот перешеек, который совмещает нас, ну, с Крымом, его, чтобы форсировать, они там столько своего народа российского положат, потому что там два арт-дивизиона градов закроют этот перешеек на глушняк, и все.
Да, кстати, вот последнее уже точно. Вы уже были там после того, как, так сказать, путинский гуманитарный конвой, так называемый, туда прошел. Вы видели результаты присутствия этого конвоя, что люди там вот...
Конвой был в Луганской области, в Донецке его еще не было.
Угу. То есть, а с Луганск...
В Луганске я был еще до конвоя, это было вот перед Черниговым, перед моей поездкой. А в Донецке еще не было. И они не нуждаются. В Донецке нормально функционируют магазины. Абсолютно нормально. Мы перед отъездом зашли в наш обычный супермаркет АТБ и купили 6 больших упаковок воды. То есть в Донецке нет гуманитарной какой-то. В Донецке плохо со связью, она периодически вырубается. В Донецке интернет работает. Я списываюсь со всеми. Интернет работает в обычном режиме. Вот. В Донецке работают предприятия, в Донецке работает транспорт. Все.
Ну а как общее настроение людей? Они там радуются ДНРу и всему остальному?
Я бы сказал 50 на 50. Выезжают люди, не поддерживающие там единство Украины. Выезжают люди, которые боятся за свою жизнь, за своих детей, за своих близких. Понимаете, вот вам доказательство, сколько людей повывозили, а они, ну, у нас в Херсоне нет, а вот в Полтаве там ДНРовский флаг подняли над общежитием. Мы же не зацикливаемся на каких-то политических там, да, уклонах вывозимых людей. Мы просто вывозим. А с политическими амбициями будем разбираться уже потом. Доказывать надо добром, понимаете, а не споря с ними. А, ты поддерживаешь ДНР, я тебя в Украину не повезу. Это не нормально.
Политикам, конечно, как бы нельзя это признать, и все говорят, что Крым все равно будет наш, а вот вы все-таки верите, что Крым будет украинский?
Нет. Ну, вряд ли я до этого доживу.
Да, жаль. Ладно, хорошо, спасибо большое, Дмитрий.
Надо быть объективным и трезво смотреть на вещи. Нет, я не думаю, что он будет. Это вопрос даже не ближайших 10 лет. Я думаю, это гораздо больше.
Ну да, логично. Кстати, вот разговаривал тоже с людьми, с бывшим начальником контрразведки Украины, спрашивал у него, вот как вы считаете, вернется ли та дружба между украинским и русским народом, как было раньше? Он сказал, скорее всего, ни я, ни мои дети до этого не доживут. А вы как считаете?
Действия российских властей всех нас сделали бандеровцами. Я когда приехал в Херсон, и меня здесь пригласили на пресс-конференцию, мне спросили, вы правый сектор? Я говорю, после того, что со мной сделали в Крыму, я настолько правый, что сам Ярош не такой правый. Я настолько бандеровец, что Бендера и Шушкевич не настолько бандеровцы. Поэтому...
Так и сказали Бендера и Шушкевич?
Да. А это было в газете, это есть в обозревателе.
Не, ну просто, насколько я знаю, бандеровцами там был Шуневич, а Шушкевич был...
Шушкевич ваш там, да. Но это не столь важно. А все вот эти действия, мои последние Майданы, вот это, они из украинцев наконец сделали нацию. Понимаете? Вот действительно, я вам могу здесь честно сказать. Я, будучи в Чернигове, и Андрей это видел, Стрижак, и Полуда видел. Мы были в Чернигове, я накупил себе столько этих так называемых украинских фенечек. Вот. И очень много патриотично настроенных людей. Очень много. Мы занимаемся не только переселенцами. У нас мы занимаемся еще помощью войскам. Я вот тягал с Польши броники. Так вот, столько, сколько люди помогают. У нас есть бабушка, у которой пенсия 1082 гривны. А она с каждой пенсии приносит 200 гривен в помощь армии. Понимаете? Причем это бабушка, которая помнит Советский Союз. Опять же, Стрижак не дал 1000 рублей белорусских.
Ну, огромная сумма, да.
Да, рубль 20 нашими, гривна 20, это да. Но, тем не менее, я привез, сказал, это на танк от белорусских братьев, от сябров. Ладно, извините, у меня уже вот люди подошли.
Да.
Рад был пообщаться.
Да, спасибо большое, Дмитрий. До свидания.